Однако Дариан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучения значило бы оставить какой-то предел своему умственному развитию. И никогда не делал он такой ошибки. Он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дариан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон. Так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных. Однако все теории, все учения о жизни были для Дариана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека, точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия. Он принялся изучать действия различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ, перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви? Мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение. Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дариан изучал действия разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Был в жизни Дариана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты. Лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные худощавые индийцы в челмах сидели, поджав под себя ноги и на красных циновках, и наигрывая на длинных дудках камышовых и медных, зачаровывали или делали вид, что зачаровывают больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дариана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный джуру-парис индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти. Были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овале, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые дымят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет. В него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащий туре амазонских племен. Им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях. И звук этого инструмента слышен за три лье. И цепанацли с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений, и колокольчики ацтеков, и отли, подвешенные гроздями наподобие винограда, и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернал Диац, так живо описавший жалобные звуки этого барабана. Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что искусство, как и природа, создает иногда уродов, оскорблявших глаз и слух человеческий своими формами и голосами. Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в овертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души. Затем у него появилась новая страсть – драгоценные камни. На одном балу-маскараде он появился в костюме французского адмирала Ан-де-Жуэс, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Это увлечение длилось много лет, даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густорозовые золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венесы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяла червонное золото солнечного камня и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков. Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Например, в сочинении Альфонса «Наставление для клириков» упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта. А в романтической истории Александра рассказывается, что покоритель Эматии видел в долине Иордана змей с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками. Мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить. По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифас, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утешает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и пребывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет свою силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А Безоар, который находится в сердце аравийского оленя, чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит. В день своего коронования король Цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула для того, чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. В старинном романе «Лоджа. Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряное изображение всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозы, чудище умертвило похитителя и в течение 7 лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Проконий, гунны заманили короля Перозы в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. А король Малабарский показывал одному венцианцу четки из 304 жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ, весь покрытый лалами. Он оценивался в 30 тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов. Фаворитки Иакова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард II подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, калет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями. А на его охотничьей рукавице были нашиты 12 рубинов и 52 крупных жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаза пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, Адриан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем он занимался. Он чуть не с горестью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увидали желтые жонкели, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми? Куда они девались? Где дивное одеяние шафранового цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомый белыми конями в золотой упряжи. Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для перов, или погребальный покров короля Хилперика, усеянного тремя сотнями золотых пчел, или возбудившие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния. На них изображены были львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, словом, все, что художник может увидеть в природе. Или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами «Сударыня, я очень счастлив». И музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак, четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб короля, а на крыльях бабочек – герб королевы. И все из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом кариатиды высотой в 15 футов. Парадное ложе польского короля Яна Собеского стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета. В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев. Газ из даки, за свою прозрачность получивший на Востоке название «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса», причудливо разрисованные ткани с явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы, книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками, вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японский фукусас золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами